Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше дальнейшее чтение книги пророка Иеремии. И сегодня мы закончим рассмотрение тех обличительных речей, которые произносит пророк Иеремия против извращенного и развращенного израильского народа, свидетельствуя, что нет никакой возможности остановиться гневу Божьему, потому что народ не оставляет Богу никаких шансов. Он не только не исполняет заповеди Божьи, с этим можно Богу смириться. Он не исполняет заповеди человеческие. Он устанавливает противоестественную жизнь, что естественно, потому что народ, поклоняющийся идолам, сознательно поставляющий ложь как в культ своей, как в основу своей жизни, черпая в культе лжи источники своего бытия, естественно, начинает жить ложью и извращать во лжи все основные человеческие институты и общественные устроения, так что постепенно ложь отравливает собой все, люди уподобляются бесам, и насилие, разврат и притеснение становятся средой, в которой живет данный народ. И вот четвертое состояние, может быть, самое категоричное свидетельство по этому поводу Священного Писания и, может быть, самое духовное из всех этих состояний, пророк Иеремия обличает израильский народ за лицемерие, которое он называет лукавством. Смысл в том, что язык говорит одно, а сердце кует зло. То есть на сердце злые замыслы, а язык говорит льстивые речи. Вот это лукавство, это лицемерие тоже естественное свойство идолопоклонства. Вот как свидетельствует об этом пророк Иеремия, ну скажем, в 9 главе своей книги. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных, как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдой, ибо переходят от одного зла к другому. Меня не знают, говорит Господь, берегитесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы, каждый обманывает своего друга и правды не говорит. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Это вот выражение «приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости» — это состояние очень близкое и понятное даже и в наше современное нам время. Мы очень хорошо можем понять, как это получается и как человек или группа людей, общество доходит до такого состояния, но хотелось бы обратить именно то, что действительно ложь, говорение лжи, привычка лгать, привычка говорить ложь – это естественное, как мы уже сказали, свойство богооставленности. Человек оставил своего Бога, оставил истину и погрузился в идолопоклонство, в служение лжи. Как же он может говорить правду, если сам служит лжи? Слово истины, слово правды нас связывает с Богом, ибо Бог есть Слово, и это дар словесный он вложил в человека. И если человек отвергает Бога как источник разума, премудрости, отвергает Бога как истину и поклоняется лжи, то естественное слово становится лживым. А ложь – это не просто некая неправда. Ложь, она в обычной бытовой жизни так и проявляется, что человек постоянно обманывает своего брата, он всегда говорит ему неправду и говорит-то всегда с неким коварным умыслом. Он не просто обманывает, когда, скажем, его припрут к стенке, он просто в принципе всегда лжет, а лжет, естественно, с какой-то целью. И цель эта, поскольку человек весь уподобился лжи, весь через свой культ сделался подобным человеку-убийцу дьяволу, он и сам ищет любого способа, чтобы причинить боль, страдания или смерть своему ближнему. Как это может происходить даже в людях праведных и святых, мы видели на примере царя и пророка Давида, что, совершив грех прелюбодейства, он ищет способ, любой способ, чтобы убить Урию, иначе он не может поступить. Вот так человек, который поклоняется лжи сознательно и целенаправленно, он, в конце концов, и сам в той или иной степени ищет смерти ближнему своему, духовной смерти, душевной смерти, возможно, и телесной смерти. Сами мысли, настроения и переживания человека, желающие зла своему ближнему, а это состояние, я уверен, испытывал каждый человек, так вот само это состояние есть свидетельство того, что Бог не живет в нашем сердце. Наше сердце в данный момент, когда в нем рождаются такие помыслы, оно окатывается холодной волной бесовского наваждения. Когда мы ненавидим брата своего, когда мы злимся на него, когда мы в голове нас вспыхивают образы мести, возмездия, наказания по отношению к ближнему нашему, когда сердце горит и придумывает картинки, как бы ему отомстить и какую бы горе ему с ним случилось, все это не от Бога. Это всегда самый яркий, самый ощутительный, рельефный признак того, что сердце наше в руках человека-убийцы, дьявола, потому что это все его мысли. И вот понятно, что если все общество становится лживым, и каждый лжет ближнему своему, все общество фактически становится не просто человеческим обществом, а буквально царством лжи. И Бог правды, который вступил в завет с этим обществом, непременно это общество сокрушит именно с той целью, чтобы ложь выдавить из сердец этих людей, выдавить и наказать, уничтожить саму лживость, саму возможность говорить ложь, уничтожить, чтобы заразу вот эту, как огнем выжигается болезнь, так огнем страданий выжечь это лукавство и эту мерзость лжи из человека. Страдания, скорби и ужасные бедствия скрывают истинную суть человека, срывают с него маску льстивости, как ветхую одежду. И только обличаемый человек, человек облеченный, человек, познавший свою неправедность, только он и может смириться и покаяться, как во времена Нового Завета, так и во времена Ветхого Завета, как в частности там сказано про царю Манассию. И последний грех, который по мысли пророка Иеремии является чрезвычайно страшным и разрушающим возможности дальнейшего существования общества, это притеснение иноплеменника, иноземца, пришельца. То есть, когда человек не в состоянии пожалеть, оказать милостыню, приютить человека странного, человека, пришедшего издалека, что для израильского народа, конечно, является, ну, по меньшей мере, странным, потому что, как свидетельствует Слово Божье, и сам израильский народ был странником и пришельцем, сам постоянно получал милости от тех народов, среди которых он находился, что хотя бы ради благодарности, ради справедливости должен научиться оказывать такое же благодеяние представителям тех народов, которые оказываются на территории Израильского царства. Но не оказывая им никакой милости, никакого участия, никакой помощи, они тем самым свидетельствуют, что они забыли, что сами были пришельцами и скитальцами, что сами были странниками, что они и есть по существу духовные странники, потому что у них еще все впереди, отечество их еще грядет, полнота жизни еще не наступила, Царство Небесное еще только в преддверии. И раз они забыли о том, что сами были странниками, пришельцами, то нужно напомнить по справедливости. И действительно, люди, снова оказавшиеся в состоянии странников и нуждающиеся в чужом милосердии, становятся более податливыми, более умягченными в отношении к тому, чтобы оказать такую же милость и тем странникам и пришельцам, которые придут к нему. Вот такие вот обличения, такие свидетельства, суть приблизительно становится уже ясной, то есть с разных сторон Слово Божье устами пророка Иеремии свидетельствует, что среда обитания израильского народа стала ложь. Они все отравлены ложью, они все служат лжи и потому отравлены лжи. Отец лжи – дьявол. Стало быть, через такое состояние свидетельствует о том, что для них давно Богом, источником утешения и вдохновений стал человек-убийца сатана. И если с этим обществом чего-то не сделать, каким-то образом не сокрушить его, то, закоснев в этом состоянии, израильский народ станет даже хуже, чем Содом и Гоморра. Важно понимать, что закон Божий – это не есть некая норма права, это некий органический элемент жизни. Нарушая этот закон, нарушая распорядок, упорядоченность органических элементов внутри человека, мы умираем. То есть, если мы разрываем ткани нашего сердца, мы умираем не потому, что нас за это кто-то накажет, а потому, что мы разорвали органические основы жизни. Если мы перережем себе артерию, то смерть будет не наказанием за это, смерть будет следствием этого. И вот закон Божий, он и фиксирует не нормы права, строго говоря, он фиксирует нормы жизни, нарушая которые человек умирает не потому, что Бог на него рассердился, а потому, что он перерезал себе ключевой элемент жизни. Если человеческое общество извращает суд, оно разваливается, разрушается и уничтожается не потому, что Бог на него рассердился, а потому, что такое общество в принципе не может существовать, как не может существовать человек, который будет пить только отравленную воду или дышать хлором. Естественно, он умрет. Если все общество заразилось прелюбодейством, то уничтожение этого общества не является наказанием Бога. Это есть органическое последствие жизни, так как будто бы человек, ну, взял, скажем, и поставил себе какой-нибудь смертельно опасный укол именно для того, чтобы убить. Заповеди Божьи, они суть именно не нормы права, как мы их обычно воспринимаем, а органические элементы жизни, именно самой жизни, ключевые, то, на чем жизнь строится. И наше уклонение от Бога погружает нас в ложь. Наша жизнь становится не настоящей, не подлинной. Мы не просто становимся лживыми, мы становимся ложными. Мы становимся ложью, не истиной, а ложью. То есть мы становимся мифом, иллюзией, как бы несуществующими. Мы туман, мы сами себя превращаем в пар, в дым, потому что ложь – это несуществующее, лжи нет. Ложь – это погружение в обманы, в мечты, в иллюзии, в несуществующее, в то, чего нет на самом деле, и человек, который совершенно связывает всю свою жизнь с ложью, он становится ложным человеком, то есть он и не человек. Он становится туманным человеком, тенью, дымкой человек, пока не превращается в совершенный пар и не испаряется. Вот этот образ, между прочим, в художественном отношении хорошо освещен на страницах двух известных английских художественных произведений. Одно написано известным романистом Толкиеном. В романе «Властелин колец» есть некоторые всадники, называемые назгулы, которые подчинили свой дух духу лжи и сами стали как бы ложными, как бы туманом, дымкой. Их фактически и нет, и не видно. У них что-то есть, и в то же время ничего нет. Они все стали тенью самих себя. Они все как бы растворились в духе, которому они подчинились. От их человечности осталась только некая почти едва видимая оболочка. Больше ничего нету. Они превратились в тени, в призраки, потому что они поклонились лжи. А другое произведение на эту тему тоже у Клайва Льюиса называется «Расторжение брака». Вот там тени, которым предоставляется возможность попытаться войти в Царство Божье, перейти из ада в рай, они, попадая вот в некое преддверие Царства Божьего, ощущают себя как тени, как вот почти едва-едва существующие видимости. Если они по-прежнему держатся за ложь, то заканчивают тем, что вообще исчезают, их как бы и нет. То есть реально практически нет. Человек, выбирающий принципом жизни ложь, заканчивает тем, что он сам становится ложью. Не в том смысле, что он лжет, а в том смысле, что его нет. Он выдумкой становится. Вот такая страшная вещь происходит с человеком. Это вовсе не наказание Божье. Это выбор неправильных органических начал жизни. И наказание в этом смысле не является местью Бога, а попытка вернуть к правильному представлению о Боге, о жизни и о себе. Вернуться к Богу – это всегда вернуться к реальности жизни и бытия, к реальности самого себя. Не случайно человек, сказано в притче о блудном сыне, придя в себя, блудный сын подумал умную и честную мысль. Но эта мысль поразило его правдой о самом себе. Он виноват перед отцом. Он недостоин называться сыном. Все-таки он идет к нему, но чем ближе он приближается к дому отца, тем острее правда о самом себе. Он яснее понимает, что он натворил и кто он сейчас такой. Обращение к Богу есть и обращение к истине. Обращение к истине приводит нас к обращению к реальности, тому действительно, что существует, а не то, что нам только кажется. Обращаясь к Богу, мы из области иллюзий, мифов, кажемостей, мы обращаемся к истине. И первая встреча с истиной, она всегда случается в отношении к самому себе. Не случайно святые отцы так и говорят, что человек, который действительно призывается Богом, и действительно, получая благодать Святаго Духа, для него вот эта благодать Святаго Духа проявляется как обличение его дел. Обличение не со стороны, не человек пришел и обличил, а обличение, вырастающее из самого себя. Человек вдруг, как бы внутренним оком, видит самого себя, видит, какой он, ужасается от этой картины и ищет милости, ищет встречи с Богом. Он познал, какой он есть, и, разумеется, взыскивает прощение, понимая, что только прощение щедрого Бога может вернуть его хоть какой-то надежде дальнейшего существования. Сам он ничего принести адекватного за совершенное им зло, даже дело не в зле, а в той испорченности, которую он в себе ощутил, никакие дела не могут изменить эту испорченность, извращенность, которую ощущает в себе кающийся человек, потому что он остро чувствует, что бы он ни начал делать, все получается некачественно, извращенно, греховно, нечисто. И он не может ни одного чистого дела принести, потому что он нечист весь. И вот это состояние человека, до конца познавшего свою испорченность, именно до конца, такой человек до конца весь доверяется благодати и щедрости прощающей любви Божией, потому что сам понимает, ничего принести не может. Человек, который до конца не смирился, на самом деле не до конца себя познал, поэтому еще думает, что он может оправдаться какими-то делами или что-то принести Богу для искупления, для спасения самого себя. Но Бог долготерпелив и щедрый, ждет, чтобы человек как можно глубже и сильнее восчувствовал то, что он нуждается в щедрости, нуждается в безусловной милости и прощении Божьей, потому что ничего принести Богу не может. Важно таким образом, что покаяние, если оно пред Богом искреннее, оно всегда есть и обретение себя. В этом горении правдивого, честного представления о себе, представления о самом себе, человек вдруг неожиданно обретает именно самого себя истинного. Он понимает, что раньше он только притворялся и казался, лукавил и обманывал, а теперь он пытается быть честным в отношении к себе и к ближним, и боится любое слово лукавства, чем бы оно ни было оправдано, произнести. Вот для этого состояния и нужно наказание Господне. Оно не есть месть Бога, сокрушающая человека или общество, которое решил наказать Бог. Оно есть боль, оно есть страдание, а боль и страдания, они, как правило, реальны. И реальность боли и страдания есть тот источник правды в этом изолгавшемся человеке. Реальность боли и реальность страдания, оно сообщает человека с вечной правдой Божьей, тоже страдающей и болящей на кресте из-за человека. И вот эта правда, она отрезвляет человека, она снимает с него шелуху лукавства. Эта правда помогает понять и другую правду, о которой мы уже говорили, духовную правду. А вот если наказания нет, тогда остается то, что сказано в Псалтыре: «Отпусти их по начинанию сердец их, пусть пойдут воистине своей». Страшнее этого, мне кажется, трудно что-либо придумать, когда человека или народ отпускают жить так, как они считают правильным, и оставляют его ненаказанным. Горе людям ненаказанным. Горе людям, которые не испытывали боли и страдания, потому что они никогда не знают правды о жизни, правды о человеке, правда о самом себе. И вот именно в контексте такого размышления лжи и правды и надо понимать свидетельство пророка Иеремии о покаянии. Для него очень важно, он призывает именно к покаянию, он призывает именно к изменению жизни. Но чтобы стало возможно изменение жизни, человек должен вместить в себя одну единственную правду, что он грешен, что он виноват. Если человек упорно не хочет вместить этой правды, одной единственной, вот этого камешка, на этом камешке будет созидаться все здание духовной жизни человека, если он не сможет этого исповедать и сможет этого вместить, тогда никакой духовной жизни, вообще никакой жизни никогда не будет. Человек свидетельствует, что он не виноват или что он не грешен, тем самым обрекает себя на страдания. придется человека наказывать, чтобы человек понял, почувствовав боль, отрезвился, почувствовав страдание, увидел в этом страдании правду бы и о себе. Но Бог не хочет человека наказывать. Поэтому для того, чтобы избежать наказания любому человеку, во всех обстоятельствах своей жизни надо помнить одно единственное. Сказать: «Я виноват, я согрешил, это за мой грех, я достоин худшего, но за мой грех получил меньше». И вот такое вот простое исповедание и свидетельство ставит человека в, как это ни странно, в нормальные и созидательные отношения с Богом. Такой человек, если наказывается, то несокрушительно, не сильно, потому что, как пророк Давид, потому что он всегда поспешно, только почувствовав, что гнев Божий на него идет, он сразу, оглянувшись в себя, видит, что причина этого гнева Божьего, она не потому, что он такой сердитый, а потому что я делаю что-то совершенно неправильно, что это я виноват, и надо срочно перестать так делать. Надо сказать: я согрешил, и больше так не буду, и сколько сил стараться больше так не делать. Вот пишет, свидетельствует пророк Иеремия, что самая главная беда израильского народа в том, что они говорят: мы не согрешили. И отсюда: признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас и приведу вас на Сион и дам вам пастыри по сердцу. Возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность. Это требуется от человека, чтобы начались отношения с Богом. Признать свою вину есть начало покаяния. А вместо этого он слышит совсем другое. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите валу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме этом, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и дела ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, и не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, то я оставлю вас жить на месте этом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.